Городской наблюдатель.
Всем добрый день. У микрофона Марианна Никольская. И сегодня Сергей Владимирович Сурин, лектор Всероссийского общества знания, продолжает нас знакомить с петербургским этапом жизни Александра Сергеевича Пушкина. И речь идет о 1833-34 годах. Сергей Владимирович, вам слово.
Добрый день, спасибо. Продолжаем разговор. Ну вот, чем же занят, да, Пушкин, что там происходит? Балы, потому что Наталья Николаевна, вот как только она отходит от беременности и набирает форму, куда сегодня ходят девушки? В фитнес-зал, в салон красоты, да? Куда тогда ходили женщины? На балы. Бал был фитнесом, потому что выдержать танцы, вот это отдельная лекция, это то же самое, что сходить раза, наверное, 4 вот, в фитнес-клуб, да? Это один бал, даже еще сложнее. Это очень большая физическая подготовка нужна, чтобы выдержать бал и оттанцевать как надо, с прямой спиной, в высоком темпе, разговаривая по-французски, смотря в глаза партнеру, не наступая ему на ноги. Вот это все надо было уметь, и это действительно был фитнес. Ну и Наталья Николаевна там выходит на первые роли. Она признается императором королевой бала в костюме «Жрица солнца». Надо сказать, что в отличие от Натальи Николаевны, вот популярность Пушкина идет на спад. Вроде бы казалось, он становится более мудрым, да, пишет более содержательно, наверное, удивительное сочинение, но на самом деле популярность от этого не зависит. Популярность – это что-то другое. Аудитории надо что-нибудь молодое, свежее, да, вот информационный повод. Вот тогда человек будет на гребне славы. А Пушкин – это уже то, что было, и он становится, наверное, все-таки менее популярным. При этом на редкость трудоспособным. Вот он запрашивает документы из военного архива, такой есть факт, 2800 документов. Ему на 2 недели ровно их выдают, и он их просмотрел 200 документов в день. Представляете, уровень памяти Пушкина, работоспособности, это каждый документ надо осмотреть, сделать какие-то пометки, следующий. 200 документов в день. Пушкин обладал феноменальной памятью. И просто памятью, и творческой памятью. Вот это, конечно, ему очень помогало. Родители Пушкина приезжают, и это еще один адрес, хотя мы об этом говорили. Говорили, когда о ресторанах во времена Пушкина, мы упоминали гостиницу «Париж». Там был очень хороший ресторан. Так вот, там будет определенное время жить родители Пушкина. Это угол Малой Морской и Кирпичного переулка. Естественно, там будет бывать Александр Сергеевич. И это время, когда рождается второй ребенок, это первый сын Александр. Пушкин, ну, собственно, чего слышать эти детские крики? Конечно, как и любой поэт, он стремится найти себе творческую командировку, и Александр Сергеевич уезжает в самую дальнюю командировку, чтобы немножко повзрослел сын Александр, уже не кричал так резко и пронзительно, потому что стихи не пишутся, когда резкий пронзительный крик у тебя под ухом. Он уезжает в Поволжье и доезжает до Оренбурга, а от Петербурга до Оренбурга 2000 километров. То есть это очень длительная поездка. И в этот момент начинается тяжба с владельцем этой квартиры на углу Большой Морской и Гороховой с Жедемеровским. Пушкин освобождает квартиру раньше срока, но неправильно оформляет расторжение контракта. И потом ко всей этой занятости Пушкина еще добавится вот эта судебная тяжба. Она будет долго проходить, причем там цена вопроса порядка 1000 тех рублей. Да? Жедемеровский будет считать, что Пушкин ему должен из-за неправильного расторжения контракта.
А какой адрес у этого дома?
У меня есть информация, что только это угол Большой Морской и Гороховой. Но у нас мемориальной таблички нет. К сожалению, мы можем только ориентироваться на летописи Пушкина.
То есть какой угол тоже неизвестно, да?
Да, мы можем только вот себе его представить. И, к сожалению, вот эти судебные разбирательства – это, конечно, дополнительные нервы, вы же понимаете. И Пушкин проиграл это дело. Действительно, он должен был уплатить Жедемеровскую чуть больше 1000 рублей.
Большие деньги, кстати.
Это большие деньги, это неприятно. Это и нервы, и деньги. Пушкин был уверен в своей правоте, но вот, к сожалению, он юридически был не очень хорошо подкован. Значит, надо куда-то съезжать, и вот это известный дом, куда переедет Пушкин. Это нынешняя Пестеля, дом 5, дом Оливье. Чем он известен? Ну, во-первых, работоспособностью Пушкина, и, во-вторых, конечно, вставший от сна, иду в халате и туфлях в свой огород. Ну, а что такое огород? Это летний сад. летний сад Пушкин называл своим огородом. Действительно, если вы представляете Пестеля 5, то дойти до летнего сада, ну, это примерно метров 150. Ну, может быть, 200, если я ошибаюсь. Так я недавно совсем там был. Самое обидное, что нет мемориальной таблички на этом доме. А ведь в этом доме был написан «Медный всадник». Это одна из вершин творчества Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне, поэмы Анжела и так далее. Вот действительно, он уходил до завтрака еще в летний сад, и там стихи писались.
Потому что дома орали дети.
Ну, возможно, и так. Значит, Оливье, он на самом деле никакой не Оливье, он Оливио, это капитан лейб-гвардии Павловского полка. Ну, вот все почему-то называли его Оливье. Он владел этим домом чуть более 10 лет, но именно Пушкин попал в этот период. Удивительный этот дом. Очень жалко, что на нем нет мемориальных табличек. Во-первых, до Пушкина там жил и умер Николай Гнедич. Он раньше жил в публичной библиотеке, в казенной квартире. Потом он уходит из публичной библиотеки, потому что понимает Гнедич, что миссия его жизни – это перевести «Илиаду». И вот он в этом доме заканчивает «Илиаду». Но уже ради этого можно табличку повесить. Так вот, нет. Знаменитые проводы Гнедича, похороны прямо из этого дома. Гроб везут все-все-все литераторы, и Пушкин в том числе, на Тихвинское кладбище Александра Невской лавры. И вот в этом же доме будет жить Пушкин. Представляете, какую хотя бы одну сделать, но большую мемориальную табличку. Но это еще не все. Через 72 года, в 1905 году, здесь поселилась Прасковья Евгеньевна Онегина. Марианна, вы знаете Прасковью Онегину?
Нет.
А на самом деле так шутили большевики. Вот в чем, а в чувстве юмора им не откажешь. Дело в том, что приехали Владимир Ильич и Надежда Константиновна, но большевики почувствовали, что за ними следят. И поэтому решили, что они должны жить раздельно и под другими фамилиями. И поселилась Надежда Константиновна на Пестеля 5, вот в этом самом доме. И какую ей придумать фамилию? Ну, раз там жил Пушкин, ну так давайте она будет дочкой Евгения Онегина. Она будет Прасковьей Евгеньевной Онегиной. Вот какой замечательный дом и сколько там всего было интересного и удивительного.
Интересные мистификации. Ну вот, кстати, если этот известный дом лишен таблички, то есть один дом на канале Грибоедова, где наоборот есть табличка, а Пушкин, как выясняется, там не жил. И этот дом на канале Грибоедова 174, совсем рядом с площадью Репина, такой небольшой, двухэтажный. И вот на нем висит мемориальная доска, что там с 1816 по 1818 год жил Пушкин после окончания лицея с родителями якобы. Но ведь Сергей Владимирович, он там на самом деле не жил, да?
Ну, это такая все-таки приятная мистификация. Я говорю, что очень мало вот этих мемориальных табличек. Ну, и самая забавная ситуация. В этом доме не жил Пушкин, да? Вот, может быть, в духе Хармса или просто. К сожалению, вот тот случай ошиблись исследователи, причем совершенно непонятно, потому что он из лицея выпустился-то только в июне 17 года. Как же он мог там жить с 16 года? Ну, и все-таки мы знаем, что родители снимали в доме Клокачева, это именно Фонтанка, а не канал Грибоедова 174.
Ну, он там недалеко, потому что это, можно сказать, с другой стороны квартала все-таки.
Можно сказать, проходил, был рядом, да, другая сторона квартала.
Ну и на том доме, где действительно жили родители Пушкина и куда он к ним приехал после окончания лицея, на том доме все-таки мемориальная доска присутствует. А это тоже тот же самый квартал, недалеко от Старокалинкина моста и рядом площадь Репина и площадь Тургенева, район Коломны. Вот в Коломну он больше уже не вернется жить, а будет снимать квартиры в центре Петербурга, в более престижных районах.
Ну, Марианна, я уже говорил, что, извините, вот раз уж женился на первой красавице Москвы, привез ее в Петербург, то жить в Коломне, ну, она бы устроила такой скандал, что Пушкину бы не поздоровалось. Поэтому, естественно, жили они в центре. К сожалению, очень дорого стоили эти квартиры. Я уже сказал, что 3300 стоило на Большой Морской, а следующие квартиры будут еще дороже. Но, тем не менее, вот в печать выходит начало поэмы «Медный всадник» и, как мы уже сравним это с архитектурой, какое здание появляется в этот момент? Здание Сената и Синода. То есть вот Пушкин и Росси, они идут параллельно. Что-то закончит Пушкин, что-то построит Росси. Вот в данном случае здание Сената и Синода.
Смотрите, как интересно получается. Вот на глазах Пушкина город приобретает те черты, которые мы сейчас видим. На его глазах Александринский театр был построен и оформилась Дворцовая площадь. И вот здание Сената и Синода, то есть вот этот стиль классицизма, да?
Петербург стал другим, и Пушкин стал другим. Они формировались, становились, да, это становление города и становление поэта и человека. К сожалению, «Медный всадник» не был напечатан. Николай I очень много чего вычеркивал, попросил поменять, и вот здесь Пушкин проявил характер. Он сказал: нет, пускай лучше этот текст будет не напечатанным, лежит у меня в столе. Я не могу на это пойти. Далее Пушкин съезжает и с этой замечательной квартиры, с этого замечательного дома. Ну, там был интересный, забавный эпизод. Пушкин отправил жену вместе с детьми в имение своей супруги, полотняный завод, Калужскую губернию, и остался один, чтобы писать стихи.
В 12 комнатах на Пестеле 5.
И Пушкин возвращается домой, стесняюсь сказать, поздно. Да? Ну, я не говорю уж, где он, совершенно не обязательно это имеет какой-то определенный смысл. Он мог быть где угодно, у друзей и так далее. Ну, раньше 10 вечера он не возвращался домой. И он просил дворника, естественно, не запирать дверь-то. Ну как? Что он будет в 7 часов возвращаться домой? Ну как же, человек один, известный Пушкин, что он там будет дома-то сидеть? Вот. А дворник стал запирать, да, и Пушкин один раз пришел, второй раз пришел, но потом он уже, ну, я не знаю, не побить уж, конечно, хотел этого дворника, но он начинает выговаривать, видимо, взял его за грудки, как следует встряхнул, а Пушкин был физически очень хорошо развит, очень спортивный был Александр Сергеевич, видимо, в отличие от дворника. И дворник ему сказал правду, что его вот этот самый Оливье, он же Оливье, специально сказал, чтобы он дверь закрывал в 10 вечера, вне зависимости от того, придет Пушкин или нет. И тут Александр Сергеевич опять проявил характер, вспылил и на следующий день повесил объявление о том, что квартира его сдается. Короче, он начал съезжать и подыскивать новую квартиру. И подыскал он квартиру на набережной Кутузова, нынешней 32. Это самая дорогая квартира, которую снимал Александр Сергеевич. Ну, ужас какой-то, это 6 тысяч рублей. Ну, я не знаю, чем руководствовался Александр Сергеевич. Ну, вот, я думаю, тем, что эту квартиру снимали Вяземские, но вы меня извините, Вяземские, вообще говоря, род Вяземских один из самых богатейших в России, да, ну, может быть, не как Шереметьево, там, Юсупова, но тоже. Зря Пушкин пытался идти. Параллельно, тем не менее, как бы там ни было, снимает он квартиру на набережной, прямо на набережной, да, самую дорогую, вот, выходят окна на Неву, это недалеко от Зимней канавки, то есть, ну, вот, более центровой найти себе трудно. 6 тысяч рублей – это безумные деньги, еще раз повторяю, это больше, чем его годовой оклад. 5 тысяч рублей он зарабатывал в год. 6 тысяч рублей стоил съем этой квартиры.
А сколько там комнат известно?
Я не могу точно сказать, но думаю, что не меньше 12, просто меньше, и там же дети-то появляются, да, их становится больше. То есть я думаю, что порядка 14 комнат в квартире – это была норма.
Ну что же, мы на этом прервемся и в следующий раз ждем продолжения истории вместе с лектором Всероссийского общества знания, организатором литературных игр для старшеклассников Сергеем Владимировичем Суриным. Ну а передачу вела Марьяна Никольская, и до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.
«Городской наблюдатель».